Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Галина Раевская. Телефоны прямого эфира запишите, пожалуйста, 959-5939. Код Москвы 495. Звонить нужно 8 гудок, 495 и телефон 959-5939. Милости прошу, сейчас я быстренько сделаю два кратких объявления, и мы приступим к теме нашей сегодняшней встречи. Завтра, 28 февраля, в 19 часов, в Доме ученых ЦАГИ, город Жуковский, улица Жуковского, дом 7А, состоится вечер, посвященный святому воинному праведному адмиралу Федору Федоровичу Ушакову. Принимает участие мужской хор «Созвучие времен», художественный руководитель и главный дирижер Кирилл Каминский. Это город Жуковский, завтра, 28-го, в 19 часов, Дом ученых ЦАГИ. И 4 марта в 18 часов в Международном славянском культурном центре Черниговский переулок 9/13, метро Новокузнецкая, Третьяковская, вечер памяти старца Кирилла Павлова «Год без батюшки» будет представлена новая книга священника Виктора Кузнецова об архимандрите Кирилле Павлове. В вечере участвуют генерал-лейтенант Леонид Петрович Решетников, писатели Владимир Николаевич Крупин, Владимир Николаевич Осипов, Геннадий Викторович Иванов, а также священнослужители игумен Киприан Ященко, игумен Кирилл Сахаров и другие. Вот, пожалуйста, это 4 марта, 18 часов, это воскресенье, Международный славянский культурный центр, Черниговский переулок, 9/13. И можете зайти к нам сюда на радиостанцию «Радонеж», хотя это будет воскресенье, но все равно кто-нибудь здесь будет, вы можете приехать и какое-то пожертвование сделать для радиостанции «Радонеж» во спасение своей души и во спасение нашей радиостанции. Дорогие братья и сестры, сегодня наша первая с вами встреча в Великом посту 18 года. На первой неделе Великого поста в пятницу пришелся государственный праздник «День защитника Отечества». Конечно, пришлось поздравить мне наших военнослужащих, офицеров и даже военных священников, но вот что мне возразил один православный воин. Есть праздник защитника Отечества 9 мая, День Победы, Святой день, или там 12 сентября, День подписания Ништадтского мира, и другие дни победы русского оружия, как, например, 9 декабря, День доблести георгиевских кавалеров. Ну, эти даты все оправданы. А вот 23 февраля, он мне сказал, это день поражения. Именно 23 февраля 1918 года, 100 лет назад, красные отряды оставили Псков, который заняли всего 200 немецких солдат. И именно в этот день большевики согласились на германский ультиматум, приведший к подписанию предательского Брестского соглашения, по которому Россия выплачивала гигантскую контрибуцию золотом и зерном. Святитель Тихон, патриарх московский, прозорливо указал в марте 1918 года, что Брестский мир не мир, а еще большая война, а праздновать это поражение 23 февраля установил Троцкий в издевку над русским народом. Вот так мне ответил на мои поздравления один вот православный воин во Христе. Но однако, дорогие братья и сестры, мы этот праздник отмечаем, поздравляем мужчин и не хотим знать ни о каких издевках Троцкого. Народ не знает о его коварстве. И к нашему оправданию давайте лучше вспомним, что это день рождения и день тезоименитства 24 февраля Федор Тирон великого адмирала, прославленного в лике святых, Федора Федоровича Ушакова. Церковь отмечает дни его прославления 5 августа, и когда он отошел ко Господу, это 15 октября, даты по новому стилю, это церковный календарь. А вот день его рождения, именин, родился он в 1745 году, приходится почти на наш государственный праздник 23 февраля. Вот и будем иметь это в виду, дорогие братья и сестры, поздравляя наших дорогих мужчин. Праведник, адмирал Федор Ушаков, это слава русского оружия. Ни одного поражения, а только победы нашего флота на Черном Русском море, в Средиземном море во время войны против Франции. На Балтике тоже великий полководец, один из создателей города Севастополя, русский дворянин, праведник, адмирал Ушаков, разделял суворовские принципы решительных, смелых военных действий. Заботился как отец об обучении, воспитании, благочестии моряков и в личной жизни был образцом православного христианина, твердо и неукоснительно соблюдая заповеди Божьи. Вот о нем мы и будем вспоминать, отмечая День защитника Отечества. Кто бывал в Санаксарском монастыре, у святых мощей этого воина, знаете, какая помощь, какая благодать у его деревянной раки в форме корабля. Мощи его нетленные, даже адмиральское сукно его мундира не истлело, пролежав в могиле столько времени. Ушаков — это наше национальное достояние, наша православная святыня. Русские воины, моряки особенно, должны 23 февраля помнить об этом святом адмирале, который всю жизнь служил во славу Божию и во славу России с честью, доблестью, не думая о себе, а думая о ближнем. Святый воин, праведник Федор Ушаков, моли Бога о нынешних защитниках Отечества. И продолжая разговор о 23 февраля как празднике защитника Отечества, государственном празднике, я с радостью представляю вам нашу дорогую гостью, которую все вы знаете, любите и всегда ждете, когда она будет в эфире. Это Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Она возглавляет благотворительный фонд во имя великой княгини Ольги Александровны, ее свекрови. Ольга Николаевна, я вам очень благодарна, что вы с нами. Все титулы ваши не перечисляю, их очень много. Рада вас видеть в добром здравии, в бодрости духа.
Спасибо большое. Я вас тоже рада видеть. И главное, рада тоже поговорить с нашими, так сказать, слушателями. Да. Так что вот, если можно, я тогда тоже прочту о святом государе. Конечно. Николае Александровиче. Конечно. Или Николае II, как его величают, в День защитника Отечества, потому что уж кто-кто, но он защищал своего, да, Отечество.
Истинный защитник Отечества.
Так что вот, если разрешите,
да,
я тогда,
Ольга Николаевна,
с удовольствием, да, почитаю и вам, так сказать, желаю. Итак, в День защитника Отечества я хочу сказать несколько слов о святом государе Николае Александровиче. Он был сугубо военным человеком. С детства, наряду с светскими науками, Николай Александрович изучал военное дело. И хотя государь имел небольшой, но для императора чин полковника, который ему его присвоил его отец, император Александр III, он по своему естественному скромности своей и смирению, он не захотел получать более высокий военный чин, а остался именно вот так, Как глава русского государства, государь проявлял всемерную заботу об армии и флоте. Еще до Первой мировой войны, которая началась в 1914 году, он старался перевооружить российскую армию и флот. Была создана военная авиация, сформированы автомобильные войска. В пехотных полках образовали пулеметные команды. После начала войны на Балтийский флот поступили мощные бронированные корабли-линкоры «Гангут» и «Петропавловск». Это были плавучие, огнедышащие крепости. Именно эти линкоры не только успешно уничтожали германский флот в Первую мировую войну, но помогали оборонять осажденную немцами, немецкими фашистами Ленинград в 1941-42 годах, так как Советский Союз в то время не имел других таких кораблей. В 1914-15 годах в императорскую армию было постановлено новейшее вооружение – бронемашины, зенитные орудия, автоматы Федорова, противогазы Зелинского и полевые радиостанции. Однако Россия не могла угнаться за Германией по техническому перевооружению армии, и нового вооружения было недостаточно. Первая мировая война была очень жестокой и кровопролитной. Боевые действия велись на многих фронтах. В 1915 году наши войска вынуждены были отступать, уступив противнику часть своей территории. В августе 1915 года государь взял на себя командование русской армией, в тяжелый для Родины час сделал все, чтобы проломить проход событий. Отступление прекратилось, постепенно был ликвидирован и оружейный, и снарядный недостаток. На весну 1917 года было намечено наступление на наших войск, и если бы не подлое предательство заговорщиков, Россия бы победила, и огромные жертвы войны принесли бы нашей стране долгожданные плоды победы. В этом году исполняется 100 лет со времени зверского убийства святого царя Николая и его семьи. Государя Александры Федоровны, цесаревича Алексея, царевен Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии. Государь и его семья прославлены православной церковью, как за рубежом в 1981 году, так же и в России в 2000 году, в чине страстотерпцев, так же, как и первые русские благоверные князья Борис и Глеб. Государь Николай, как и святые Борис и Глеб, были воинами, но они отказались поднять оружие против своих братьев. Государь, рыцарь долга и чести, отказался от престола, не желая проливать кровь своих подданных. В отличие от святого царя, заговорщики разнуздали стихию бунта и не смогли спасти Россию от братоубийственной розни, приведшей к огромным жертвам. Подвиг государя очень высок. Он соответствует евангельскому слову. Нет больше и той любви, как если кто положит душу свою за други своя. Иоанн 15:13. Поэтому государь навсегда останется образцом подражения каждого воина. В связи с этим скажу несколько слов и о своем покойном супруге Тихоне Николаевиче Куликовском Романовым. Он также был военным человеком. Тихон в возрасте 3 лет покинул родину, эмигрировал вместе со своими родителями и проживал в Дании. Окончил там офицерскую школу и служил в датской королевской гвардии, имел чин капитана. Свою любовь к родине Тихон Николаевич, можно сказать, впитал с молоком матери, великой княгини Ольги Александровны, сестры святого государя Николая Александровича, которая работала сестрой милосердия на фронтах Первой мировой войны. После оккупации Дании немцами немецкими войсками вместе с высшими офицерскими чинами Тихон Николаевич находился под арестом в тюрьме, где молитвенно вспоминал свою бабушку, или молился ей фактически, императрицу Марию Федоровну, надеясь на освобождение, которое как-никак состоялось приблизительно через месяц его заключения. Его мать, великая княгиня Ольга Александровна, в то время всем сердцем пыталась облегчить участь русских военных, попавших в Данию. Размышлял о своем военном признании, призвании, Тихон Николаевич в одном из стихотворений написал.
Он стихи писал еще, да?
Иногда, да. Тихон Николаевич написал, значит, в одном из своих стихотворений: «Я тоже был рожден для службы царской, и верно ждал меня соловый конь гусарский. Но жребий в жизни грустный мне достался. Младенцем я с Россией расстался. С рождения моего и до сих пор несчастен был народ, и пуст был наш престол. Учебу ратную в чужом краю я проходил, но родину, царей и полк наш не забыл».
Ахтырский, да?
Ахтырский полк. Так что вот, видите, какие у него были... таковы были традиции служения народу, переданные государем Александром III своим детям, особенности Николаю и Ольге, которые, в свою очередь, тоже свято чтили и учили этому своих детей.
Так очень что, благодарна вам, Ольга Николаевна, великолепное ваше поздравление с Днем Защитника Отечества. К нам дозвонились, видите, когда вы у нас на эфире, всегда звонки идут, так что даже и я хотела бы спросить об императрице Марии Федоровне, это бабушка же родная была,
да?
Вашего супруга. Он застал ее, она в 28-м году ведь умерла.
Она умерла, ему было 12-13 лет, да.
Ну, тут помнит, да.
Нет, он помнит очень хорошо, и вот тут же был вопрос тогда, когда здесь говорили, что по желанию и по завещанию императрицы ее хоронили, перевезли сюда и хоронили здесь. Я уверяла, что не было, завещание не было написано. Тем не менее, они все-таки все увещали, тем более, значит, вот писательница, да, которая была. А потом сознались, что да, действительно не было. Потому что это была программа, это было сказано, нужно сделать то-то. Поэтому сделано. Так что я также отношусь и к другим некоторым вещам, что... Говорят, что да, но на самом деле знают, что нет.
Да. Да. Алло, добрый вечер. Вы дозвонились на радио Радонеж. Вы в эфире. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня зовут Татьяна. Я хотела бы передать для Ольги Николаевны мое приветствие и мое глубокое уважение. За то, что она делает великое дело. Вся ее литература, то, что она пишет воспоминания, все, что она рассказывает нам на Радонеже. Вот мне здесь припомнилась одна встреча, которая была посвящена, у вас же на радио, которая была посвящена 125-летию путешествия цесаревича по Востоку.
Да.
Великолепная передача. Я вспомнила, что вы рассказывали, что вот на этом пути было построено очень много каких-то часовенок, стали возникать памятных мест и так далее. И у меня вопрос такой, вот что за это время, с того времени по сего, может быть, что-то новое появилось? Это один вопрос.
Да.
И второй вопрос, значит, сотрудничаете ли вы с какими-нибудь молодежными организациями? Потому что очень обидно сегодня, что молодежь мало интересуется, мало знает об этом великом пути нашего государя. Я имею в виду его жизни, то, что он сделал для России.
Вы знаете, я вам скажу такая вещь. Значит, на первый ваш вопрос. Я еще до сих пор работаю над некоторых вопросах именно вот о поездке, потому что эта поездка, тут за один раз ее невозможно рассказать. Кроме того, так как был же все-таки несчастный случай в городе Отсу в Японии, что на него напал один полицейский и ранил его. Этот вопрос муссируется также и в расследовании этих вот екатеринбургских останков, которые нам собираются преподнести как останки царской семьи. Но, понимаете, вот за это время, сейчас, потому что существует такая опасность, что могут все-таки еще остаться при своем мнении некоторые люди и заставить как-то признать это все, есть очень большая борьба, и очень много частных лиц находят и работают, и ищут всякие доказательства, что это никак не останки царские по многим причинам. Так что этот вопрос, понимаете, он идет как раз вот в это все меню, как можно сказать. И, безусловно, работа идет большая на эту тему. Ваш вопрос, работаю ли я с молодежью, вы знаете, мне довольно трудно, потому что успевать всюду я просто не успеваю. У меня, к сожалению, очень мало или почти что нету помощников. Но, тем не менее, я доклады свои, смотря какие, например, вот все, что касается святого Иоанна Шанхайского Максимовича, я читаю очень часто в семинариях, и это они очень ценят это и остаются довольны моим докладом, потому что, кроме того, еще то, что я подчеркиваю, что я его лично знала. Это их удивляет всех, но, да, во всяком случае, да. Но это факт, что я действительно знала, и знала его всю семью, его других братьев тоже.
Максимович.
Да, Максимович, его младший брат жил в Венесуэле тоже, когда именно то время, когда я там была. Так что мы выходили, гуляли и так дальше вместе.
А здесь вы в Тобольске бывали, наверное, там же у мощей его предка?
Ну, так слушайте, это же все была моя работа. Ее не видно, и даже я ее перечислить не могу, но бывают такие моменты. Ведь я же была та, которая попросила владыку Дмитрия, чтобы он мне дал икону с мощами святого Иоанна Тобольского. Я ее отвезла в Сан-Франциско, мы ее повесили рядом с ракой Иоанна Шанхайского, а икону я заказала, икону здесь, и частицу мощей я отвезла в Тобольск. Так что она в Тобольске.
Иоанна Шанхайского.
Они, да, они друг у друга. Потому что Иоанн Шанхайский был же именно рукоположен именем Иоанн в честь Иоанна Тобольского.
Да, в честь своего
предка. Они же родственники.
Родственники.
Ну да, они все родственники.
Ольга Николаевна, у нас опять звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Это вот Нина. Очень рад приветствовать тебя в передаче, моего самого любимого ведущего. Вот, и очень рад, что в гостях Ольга Николаевна, что... Очень рад, и не смог не позвонить, потому что, если ты помнишь, мы снимали передачу с Ольгой Николаевной.
Да, да.
В галерее «Бронзовое чудо», удивительный рассказ. И мне она навсегда запомнит, как удивительно светлый и необыкновенно тонкий человек. Поэтому от меня, Ольга Николаевна, большой поклон.
Спасибо.
Вот, я, да, хочу сказать, что мы сейчас открыли... Вот, Нина, ты видела нашу выставку, посвященную 100-летию биения царской семьи. Удивительная выставка, и я вот хочу, не могу Ольгу Николаевну не пригласить на эту выставку. И если ты можешь ее, Ольга Николаевна, согласиться, ты ее сможешь сопроводить.
С удовольствием.
Спасибо. Спасибо, я подъеду как-нибудь.
Николай Владимирович, это нужно, наверное, напомнить адрес галереи.
Павелецкая набережная, дом 2, торговый центр, бизнес-центр «Лофт-Вилл».
А, и там галерея с правой стороны,
да,
мы
там
проводили.
Да, да. Да,
ну, там,
да,
где,
да,
мы вечера проводили, где снимали,
да,
телевидение.
Чистый
с Ольгой
образ,
Николаевной.
Угу. Да. Вот, и где вот мы снимали нашу памятную передачу с Ольгой Николаевной. Вот, но самое главное, я в столетие такой светлой даты хочу Ольге Николаевне. Почему именно светлой даты? Потому что царь-мученик, вся его семья защитили и спасли нашу Россию и дали нам время вразумления для того, чтобы время одуматься. Это их великий подвиг. И я считаю, по милости Божией, мы живем, потому что царь-царица, царь-цесаревич Алексей и царственные девственницы Ольга, Татьяна и Мария, Анастасия, дали вот нам это чудо, чудо любви, как царь Николай сказал, зло не победит добро, только добро может победить зло. И вот это его слова, которые стали, я думаю, для многих любовь. Из нас вот тем символом, тем знаком нашей жизни. Поэтому вот очень рад буду видеть, Нина, услышал голос твой, услышал голос Ольги Николаевны. Очень-очень мне радостно. Благодарю вас
спасибо.
За внимание.
Спасибо. Обязательно спасибо. Приедем. Спасибо. Спасибо, Николай Владимирович. Это да. Директор галереи.
Я помню.
Владелец, вернее, галереи.
Часто я вспоминаю.
Да, он такой колоритный человек. Ольга Николаевна, а может быть, вы сможете ответить на вопрос? Вот есть такой Пол Эдуард Ларсен Куликовский. Он сын ваш или близкий? Простите, что я в эфире это задаю вопрос такой.
Вы не первая, что спрашиваете такой вопрос. Вот знаете, вот поэтому я хочу именно объяснить, и это самое, это коротко, но хочу объяснить, что и как, потому что вы не первые меня спросили. Мне звонили по телефону даже из глубинки, так сказать, из некоторых городов, что это что, ваш сын? Я говорю, что нет, у меня сына нет. К сожалению, нету сына. Но во всяком случае, я хочу сделать это заявление и рассказать вам. В последние годы в России проживает по работе и активно посещает различные культурно-исторические мероприятия. Поль Эдуард Ларсен.
Куликовский.
Ну, я его знаю и так, так что Поль Эдуард Ларсен. Журналистами и СМИ в социальных сетях он представляется как Павлом Эдуардовичем Куликовским, даже Романовым.
Угу. Да, так.
Исполнительным директором и официальным представителем объединения членов рода Романовых в России. От лица своего объединение делает некоторые заявления, которые не согласованы с дальними и близкими родственниками. В связи с этим считаю необходимым дать следующее разъяснение, чтобы люди знали. Пол Ларсен действительно является внуком Гурия Николаевича Куликовского.
А, это брата вашего супруга,
это
да?
Брат Тигана Николаевича. Младший брат его. Его мать – это дочь, значит, Гурия, Ксения Гурьевна Куликовская. Она родила сына Поля в Канаде, не будучи замужем.
То есть он незаконнорожденный?
Поэтому его по канадским законам ему и дали девичью фамилию матери. Спустя некоторое время Ксения Гурьевна с Полем переехала из Канады в Данию, где вступила в брак с некоторым господином Ларсеном, который усыновил Поля. Вплоть до конца 1990 года сын Ксении Гурьевны именовался так Поль Эдуард Ларсен. Под таким именем он учился в школе и получил дальнейшее образование. С конца 1990 года он вновь стал именоваться Полем Куликовским. А на русский манер он стал представляться как Павлом Эдуардовичем Куликовским, даже Куликовским Романовым. Никто не ставит под сомнение, что он является праправнуком императора Александра III и праправнуком великой княгини Ольги Александровны. Но почему он присвоил себе право на фамилию Куликовский Романов, это более того, он делает заявление от имени всех родственников Романовых, это мне непонятно. С начала декабря 2017 года председателем объединения членов рода Романовых является княжна Ольга Андреевна Романова. Это внучка великого князя Александра Михайловича и великой княгини Ксении Александровны. Пол Ларсен, согласно официальной информации, не является представителем объединения членов рода Романовых в России. Я разговаривала лично с Ольгой Андреевной. Она была возмущена.
Даже возмущена?
Пол Куликовский Ларсен, несмотря на то, что живет в России несколько лет, до сих пор не может изъясниться по-русски. Судя по его публичным выступлениям и интервью, и имеет самые поверхностные знания, в том числе в таком актуальном вопросе, как обстоятельства цареубийства. Почему же он делает заявление относительно екатеринбургских останков, тем более от лица потомков или родственников рода Романовых? Еще раз подтверждаю, у меня сына нет, это не мой сын. Так что, понимаете, я хотела это объяснить, разъяснить. Почему он это делает, не знаю, это я его не спрашивала и спрашивать не буду. Но я делаю...
То, что он признает вот эти останки, да?
Вот понимаете, он как-то, понимаете, он делает снимки, и потом это идет по телевизору, по интернету пускает. Он же выпускает вот этот вот Романов Ньюс. И вот в этих новостях Романовых он снят, да, в некоторых положениях или в некоторых местах, где явно
его... А он похож, во всяком случае, внешне он похож на Гурия, да?
Я бы не сказала. Нет? Абсолютно я бы не сказала, но он угрожает, и он говорит, что он похож на Александра Третьего. Но, понимаете, стать в позу вот так вот... Не знаю, это не мое дело. Я не хочу об этом, так сказать... Кто хочет находить сходство, пускай находит, мне не жалко.
А вы с ним лично знакомы?
Я с ним знакома, он у меня бывал, и, так сказать, разговаривали и говорили. Но вы понимаете, он сейчас всюду бывает, он выступает, он делает, так сказать, ведет довольно серьезную... Он даже напечатал... книгу, которая называется «Дневники великой княгини Ольги Александровны», что тоже неправильно. Я была на этой презентации без приглашения, потому что я знакома с людьми в музеях, так что я прохожу всюду в музеях обыкновенно. Так что я пошла, но тем не менее это было перевод с перевода, понимаете? Кто-то из английских журналистов поехали в Данию когда-то и списали статью из газеты, когда было празднование великой княгини Ольги Александровны, какая-то годовщина свадьбы, и у нее взяли интервью, и вот она, значит, там на 2-3 страницах газеты рассказала какие-то свои впечатления. И это в датской газете было опубликовано, забыто все. И вот кто-то из англичан приехал, прочитал это все, из датского языка перевели на английский язык и выпустили книжку. Много лет спустя, я не знаю кто, но кто-то раздобыл книжку эту английскую, дал ее плохому переводчику здесь переводить в Москве на русский язык. Перевод с перевода с перевод?
Да.
Это нельзя делать. И получилось то, что фамилии исказились, ахтырские названия и так дальше перепутали все. Так что я хотела даже писать когда-то рецензию об этом, но решила, не стоит. Выжидала. Но вот это уже, когда мне его приписывают как сына, должна защищать свою, так сказать, свою линию.
А ну как родственника вы его признаете?
А я, что мне признавать? Его должен его отец признать, а не меня, а не я. Понимаете? Так что тут вопрос его отца. А где он? Это дело другое.
Понятно. Понимаете? К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Алло, вас приветствует Надежда, раба Божия Надежда из Москвы. Я хочу напомнить радиослушателям, что 2018 год – год столетия убиения царской семьи. И сейчас идет Великий пост, и все читают псалтырь. Хочется всем православным напомнить, что как важно читать ежедневно 20-й псалом, который в дореволюционной России считался молитвой за царя. И царь услышит нас, нашу молитву,
хорошо,
и непременно поможет нам.
Хорошо, что вы вспомнили об этом, да. Потому что его мало кто знает и мало кто читает, этот псалтырь. Спасибо, что вы напомнили.
А почему именно 20-й?
Ну, потому что там как раз именно и есть разговор об этом. Спасибо, кто это напомнил. Спасибо большое.
Она уже отключилась. Угу. Ольга Николаевна, а какие ваши планы на ближайшее время?
Ну, посмотрим, когда дайте, чтобы они исполнились, а тогда уже
думаю,
будем...
Я все думаю, что вам нужно писать воспоминания, мемуары.
Ой, слушайте, у меня такая масса работы, что мне некогда сидеть писать эти мемуары. Пускай другие пишут обо мне.
Хорошо.
Нет, ну попробуем. Серьезно, потому что, ну вот то, что делаю это с открытой душой, с любовью и так дальше. Опять-таки даю от себя, что могу. А больше
а что чем... по останкам теперь?
Не знаю, подождем, увидим. Сегодня мне должна была позвонить прокурорша, конечно, не позвонила. Так что посмотрим. Владыка же, да? Тихон тоже, не, так сказать, не интересуется моей, так сказать, стороной, но моим этим насильно мил не будешь.
Ох, нет, но нам вы милы.
Ну да, но понимаете, у меня есть масса интересного материала, но это их не интересует, вероятно. Вот, например, случайно я захватила это. Это было сделано в 92-м году, фотография, или 91-м даже. Я когда приехала сюда первый раз в 91-м году, я как раз нашла этот журнальчик. И они говорят, что они сделали Питер Гилл и Иванов, которые делали анализ и ДНК искали. Они говорили, что они делали совершенно независимое расследование. Как же это независимое? И они поехали таким образом в Англию. Повезли фотографию и повезли кости в мешочке. И это называется независимый анализ. Так что вот это я сейчас нашла как раз и хочу потом кое-кому послать, чтобы это было приложение.
Да.
Понимаете, такие вещи, они все время выходят. Но люди, некоторые люди не хотят об этом помнить и не хотят...
Ну, намеренно не хотят,
а у них...
Наверное.
Не знаю. Или по незнанию, или по чересчур многому знанию.
Может быть и так, но во всяком случае на Ганину яму крестный ход многотысячный, десятки тысяч народу идет на Ганину яму.
Вот, а в это время, а в это время кто-то делает замечание и говорит, вот тут на поросенком логе можно спокойно помолиться.
Да.
Не то, что там, на Ганиной яме.
Где столько народу, да?
Да, не то, что там. Так что, понимаете, кто как смотрит на вещи.
О, да, к нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый
Здравствуйте,
вечер.
Здравствуйте, добрый.
Да, Нина Васильевна, добрый вечер.
Да, генерал, я же чувствую, по голосу да, слышу.
Атаман.
Атаман.
Да, Камшилов Валерий Васильевич. У вас гости близкая... Ольга Николаевна, я слышу ее голос.
Да,
Куликовская.
Да.
Ни один раз не встречался, и монархические совещания, и в Новочеркасске она нас посещала, столицу мирового.
Ну, она природная казачка, да.
Да, и был я...
У меня и конь, не соловый, правда, но конь есть чистокровный, да. Мне подарили. К сожалению, я его не могла с собой взять в Канаду, так что он остался, но хорошей породы.
Да, Ольга Николаевна, еще помнится, я был в 94-м году в Америке, были мы инициаторами перезахоронения Деникиным Антона Ивановича. Ну и, конечно, не мог не посетить Канаду, один из первых был, и в Торонто был, и в Монреале, и в Оттаве был, вот эти три города. Так что казаки всегда, и у меня на сайте всегда есть истинные и были. И остаются за веру царя и отечества. Приятно слышать ваш голос, особенно это связано с воспоминанием с Клыковым Вячеславом Михайловичем. Это и первый он на Руси создал, изваял памятник императору Николаю II. Его взорвали, потом второй памятник, его опять взорвали, и опять же оба мы...
Нет, второй не взорвали.
А в Подольске.
Подольске, а в Подольске, да. Нет, но здесь, который в Мытище, да, наш нет, же нет, фонд, нет. Мы, я там как раз...
Нет, один раз его взрывали, это памятник-мученик. Валерий Васильевич, да. Я правильно говорю? Один?
Да, да, взрывали, угу. И в Подольске...
Я же там посадила 80 деревьев лип. Сделала, да, липовую аллею, чтобы могли, значит, проходить именно к памятнику государя, именно, и там цветочки растут. Вот, да, весна будет, там. Увидите. Угу. Там, да, благоустроили, там раньше бомжи собирались.
Я знаю, там и первые купания мы делали крещенские, все это связано с Клыковым. Но также прошли 4 всероссийских земских собора, вы знаете. То есть многие дела за эти годы мы не только там разговаривали по истории, но и делали совместно и с вами, и с Клыковым. Люди, которые стоят истинно за монархию в этом отношении. Поэтому здесь недавно отметили праздник, новый так называемый День защитников Отечества. Разные мнения об этом празднике. Каждый правитель хочет под себя какие-то даты сделать. Поэтому не все так однозначно. Россия у нас вековая история. Не хотелось бы сейчас вдаваться в подробности, но этот праздник был, как бы вот, евреями праздновался как Перун. Перун, так он назывался, по старому стилю это 23 февраля, по новому 8 марта. И нас вот приучили к новой, как бы, красной идеологии. Хотя в 18 году никакой Красной Армии не было уже, все это прекрасно знают, и об этом газеты не писали. Но у нас есть более такие знаменитые даты в истории государства российского, как 3 июля 962 года, когда Святослав победил казахский каганат. И тоже хочется вспомнить Клыкова, который изваял 2 памятника Святославу, один в Запорожье, Хортицы, пеший, а второй конный на 40-й день после его кончины поставлен в Белгороде, в монастыре.
Да, замечательно.
У нас второй, да, звонок.
Валерий Васильевич, у нас второй звонок ждет. Мы, да, благодарны вам, что вы позвонили, господин атаман Люба. Так, а вот тут нас просто о здравии помолиться, но чуть позже. У нас еще 15 минут времени есть, да? Вот, Ольга Николаевна, может быть, вы немножечко расскажете о Марии Федоровне? Вот то, что она не хотела, чтобы ее покоилось тело здесь у нас, это так?
Дело в том, что, понимаете, императрица Мария Федоровна была изгнана из России фактически, так?
Да, конечно.
И то, что она уцелела и скончалась она именно в Дании, она фактически вернулась на свою родину, чтобы умереть там. Значит, Господь так хотел. И Тихон Николаевич говорил, ни за что ее нельзя перевносить в Россию. Во всяком случае, не в эту. Так? Не в она же не в императорскую Россию возвращалась. Поэтому возвращать ее нельзя. Там, где Господь ее упокоил, там она должна остаться. Тем более она была под родителями своими, потому что наверху была гробница очень красивая родителей Луизы. И отца ее, мама ее Луиза, и, значит, отец. Это, и там она должна была остаться. Так что перевозить ее сюда, в Россию, и тем более никто ее не навещает. Приходят только, фактически, обходят каждый день туристы, которые абсолютно не знают, да, ничего, ничто, никак. Уже тот один факт, что... помощник посла свалился туда перед тем, как императрицу Марию опустили вниз, то это уже было мне достаточно, да, так сказать, это, что это было нежелательно. Ее нельзя было переносить, ее нужно было оставить там, где она есть. Сейчас мало кто ее навещает. Очередь, если бы не только отец Александр, который настоятель храма, и я ему иногда звоню и говорю, поставьте розочку там на это самое, на гроб и так дальше, то и отслужите панихиду. Например, я не могла в этом году поехать в день смерти в ноябре императора Александра Третьего.
Но там служили панихиду.
Служил. Я попросила его, он отслужил. Говорит, и розочку тоже положил. Вы знаете, меня, в общем, очень обидело, и очень мне было неприятно то, что вскрывали императора Александра Третьего.
Да.
Его нельзя было скрывать. Это было нарушение, грубейшее нарушение. Я просила патриарха, чтобы он не вскрывал. Он мне резко сказал: «Так надо». Я, конечно, ничего не могу сделать, но я чувствую обиду и, так сказать, очень сильную обиду против этого.
Да и все мы чувствуем, все-таки подданные. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я обращаюсь, раба Божия Надежда. Напоминаю, что 18 марта у нас в России выборы президента. Это в канун праздника Чистаковской иконы Божией Матери. Мы в этот день вернули Крым. И поэтому нам надо читать молитву или тропарь этой чудотворной царской иконе хотя бы два раза в неделю. В среду и в пятницу в 22 часа по соглашению. До Пасхи не исключая. И Страстную Седмицу. Особо после вечерней службы Благовещения. В свое время молиться перед этой иконой Чистаковской Божией Матери благословлял старец Николай Гурьянов. Еще хочется попросить вас, Ольга Николаевна, и императорский дом повлиять на проведение генетической экспертизы мощей старца Феодора Томского, императора Александра I. Для подтверждения идентичности это очень важно для нашего общего будущего и для понимания роли царей.
Скажите,
в нашей истории.
Скажите, а как же его распознать, с кем его сравнивать с генами? Понимаете, как вы можете подтвердить, если у вас нет с кем сравнивать? Алло.
Алло, вопрос к Нине Карташовой. Где, когда и во сколько состоится вечер памяти архимандрита Кирилла Павлова?
Она игнорирует вопрос.
На вопрос Ольги Николаевны вы можете ответить? Алло.
Алло, какой вопрос?
Ольга Николаевна вам задала вопрос.
Еще раз.
Я говорю, вы сказали, что нужно исследовать останки, так сказать...
Феодор Томского.
Да. Но дело в том, что с чем, как вы будете анализировать и сравнивать с чем, с кем. Понимаете, когда вы делаете анализ и вытаскиваете ДНК, эти ДНК нужно сравнивать с чем-то, чтобы установить, совпадает или не совпадает.
С императором Александром Первым. Такой вопрос стоял.
Что ж, мы будем сейчас всех абсолютно императоров, господа, простите, пожалуйста, но я считаю, что это уже начинается просто-напросто кощунство. Мы всех императоров будем ковырять, доставать, кости их мучать. Это же святотатство, господа, я как вы думаете об этом? Выковыривать наших святых, наших предков? Я этого не могу понять.
О, да. Я отвечу на ее вопрос.
Я была ранена тем, в сердце ранена тем, что вскрыли деда, родного деда моего мужа. Он ясно равняется, раз я венчана с ним, значит, это и мой дед, так? Так что я была до глубины души поражена и ранена тем, что настаивали его вскрывать. Вскрыли, крутили, вертели, голову брали туда-сюда, фотографии. Господа, оставьте своих святых. Своих
предков, да.
В покое. Зачем ковырять? Зачем вскрывать? Я не понимаю.
Да. У нас еще звонок, успеем ответить. Алло, добрый вечер.
Это какой-то ритуал.
Да, да, да,
да.
Сатанинский.
Здравствуйте, да? Сестры во Христе, с прошедшим вас Торжеством Православия.
Спасибо,
я немножко,
Господи.
Слушателей хотел поправить. Это не Пурин, это... Пурин — это бог солнца, а это Пурим, который у них две недели они разницу сделали, 23 и 8 марта, ну да, вот там у них
Пурим
древние...
Пурим — это они молятся и очищаются перед этим.
Да,
вы помните, да. Когда-то показывали, была открытка напечатана в 1907 году, была напечатана открытка, стоит раввин перед престолом, у него... Талмуд в руке, и в правой руке он держит петуха, которого приносят в жертву на Пурим. А у петуха голова госцаря было в короне. Вы не помните такую?
Да, это, видел такие святоцы.
Вот. Так вот, а что это значит?
Да.
Что это
ритуал,
значит?
Конечно.
Принесли в жертву царя. Вот вам все.
Ой, дорогие братья и сестры, действительно все.
Понимаете, очень, мы тут... Да.
Нам сейчас нужно молиться и молиться. Вот сейчас тут записочка о здравии. Батюшки с нами нет, я прочитаю сама. Ну, о здравии Ольги Николаевны Куликовской-Романовой. Сегодня она наша гостья, мы ее любим. О здравии Евгения, болящего Константина, путешествующего Константина. Он завтра отправляется с гуманитарной помощью куда-то далеко. Помоги, Господи. И о здравии Ларисы, Ксении, Елены, болящей Татьяны, Владимира, Нины, Таисии, Галины, от раковицы Ники. Вот еще записочку мне несут. Так, путешествующий Кирилла, да, я сказала. Угу, путешествующего Кирилла. Помоги, Господи, всем и упокой, Господи, те, кто отошли уже в лучший мир, наверное. Вот недавно, сегодня, кстати, было отпевание, может быть, вы знали его, Ольга Николаевна, архиепископа Григория Чиркова, Божайского.
Нет, не знала.
Вот Царство Небесное и всем почившим сродникам.
Григорий.
Ну, помощник, ближайший помощник и владыки Ювеналия. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Санкт-Петербург.
Здравствуйте.
Иван Петрович Дубровин.
Здравствуйте.
Большое вам спасибо, Ольга Николаевна.
Да.
Мы тоже ранены, очень многие ранены, но я надеюсь, не смертельно мы ранены. То, что произошло, это страшные вещи. Но будем надеяться на милость Божью. На Матушку Богородицу нашу. Ольга Николаевна, я хотел вас поправить немножко.
Да.
В 81-м году все-таки, я вот сейчас просмотрел документацию, царь Николай был прославлен сонми новомучеников исповедников российских, а не сердца за рубежом. И там борьба шла за то, что все-таки на первом месте в тропаре стоял именно он. Это говорил об этом архиепископ Нектарий Концевич, там полемика шла. А архиепископ Антоний Баркашевич, он говорил, что все-таки после архиереев, ну, в тропаре. Это потом посмотрите. А у нас страстотерпцы.
Я знаю, страстотерпцы ниже чином, чем святой, да?
Да, да, но там все-таки в сонме новомучеников-исповедников. Вопрос, что во главе они должны быть. А, Ольга Николаевна, хотел у вас спросить, знаете ли вы о разговоре великого князя Михаила Александровича, перед тем, как он отрекся, звонил ли он все-таки государю нашему святому по поводу этого? Есть такая информация. И все-таки, как вы думаете, что все-таки вот государь, если он передал, потому что мы не знаем многих фактов, а как бы отрекся в пользу Михаила Александровича, какое это было все-таки право, что все-таки он был женат на дважды разведенной женщине Наталье Царствием Небесное? Как бы потом шла бы наша истории, если все-таки как незаконнорожденные они бы были. Спасибо. Вот
почему
я
незаконнорожденный? Он был законорожденный, но дело в том, что он женился на... Это...
Нет, радиослушатель имел в виду незаконнорожденные дети, поскольку он был женат, Михаил Александрович, на дважды разведенный.
Ну так вот, незаконнорожденный, почему не... Нет, я тут вопроса этого да. Я не понимаю. Но дело в том, что я хочу сказать... Говорят, что он отрекся от престола, Михаил. Михаил не мог отречься от престола. Он отрекся от предложения, чтобы ему передать, потому что государь ему передал это право. Но он должен был это принять, и он сказал, если народ согласится, тогда я приму. Он так ответил, Михаил. Он не принял и нет. Он сказал, я так взять не могу, если народ согласится, то тогда да. Это был его ответ.
Ну, а народ никто не спрашивал?
Слушайте, ну, а кто же может решать? Во всяком случае, понимаете, не было и узурпации. А если кто считает, что он был женат на так сказать, замужней уже женщине и так дальше, то то же самое сделал Кирилл. Кирилл тоже, он даже развел, не только что он женился, он развел мужа и жену и женился на этом. Это же была... Виктория была замужем за братом государыни. Гессенская.
Вот так.
Понимаете? Да. И он их развел, у них был роман, он развел. В это время, пока они ухаживали, девочка умерла, их 8-летняя. И он женился на Виктории. Почему государь не хотел венчать? И он
не хотел.
И когда он все-таки женился, вопреки, хотя обещал, что не женится, он все-таки женился на Виктории. И тогда государь ему запретил въезд в Россию. Запретил ему въезд. Но, конечно, мама выпросила, приставала и выпросила, так сказать, прощение. Государь простил.
Ну и потом, к сожалению,
пошло дальше, и пошло на потомков.
Ольга Николаевна, у нас остается буквально 3 минуточки. Уж, пожалуйста, что-нибудь давайте хорошее скажем. Пожелаем России, чтобы она встала. Будет великая Россия, как
я верю в это. Я верю. Все-таки, во всяком случае, с того момента, когда я приехала в декабре 91-го года, то на сегодняшний день Россия стала гораздо сильнее, гораздо красивее, хотя и увеличили тротуары большие сейчас, но все равно меньше движения стало гораздо меньше. Не такие пробки, как раньше были. Это да. Так что должна сказать, Москва действительно украшается. Надо сейчас немножко заняться глубинкой.
Глубинка. А русский народ, вы считаете, как мы будем?
Русский народ, слушайте, должен, так сказать, опомниться. И еще очень много, которые сожалеют, что, так сказать, то, что было потеряно, а то, что сейчас...
Социалистическое прошлое. Да.
Но это, я думаю, что они все-таки проснутся из литургического сна.
Литургического сна. Ну что же, дорогие друзья, наш эфир заканчивается. Я очень благодарна Ольге Николаевне Куликовской-Романовой, что она к нам приехала. Благодарю вас, дорогие слушатели, что вы постоянно заинтересованы нашей собеседницей. Постоянно звоните. Всем счастья, здоровья, легкого поста. И хочу сказать, сейчас вышел 17-й номер «Трибуна русской мысли». Это журнал русского зарубежья и России. И тема этого журнала 17-го номера – аристократизм и государственность. Ольга Николаевна, я вам подарю этот номер и надеюсь, что мы в следующем эфире поговорим вот об этом журнале. Ну что же, еще раз о здравии Евгения, болящего Константина, путешествующего Константина, завтра отправляющегося с гуманитарной помощью куда-то далеко. Помоги ему, Господи. Ну, Ольге Николаевне здоровья.
Спасибо.
И многое лето. Ларисе Ксении, Елены, болящей Татьяны, Владимира Нины Таисии, Галины со сродниками. Всем всего доброго. Храни Господь, не забывайте радиостанцию «Радонеж». Помогайте во славу Божию и во спасение собственной души.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!